Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы рады приветствовать вас в прямом эфире. Как всегда, с нами отец Александр Рыков. Батюшка, благословите!
Господи, милостыво да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком храме города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, я повторяю, что сегодня мы работаем в прямом эфире и ждем, как всегда, ваших звонков по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, мы находимся с вами между двумя замечательными праздниками Рождества Христова и Крещением Господним. Батюшка, прошу вас сказать несколько слов в начале нашей передачи.
Ну, во-первых, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, хочется поздравить всех с праздником Рождества, наступившим, но не прошедшим. Мы не можем сказать, что праздник Рождества прошел. Можем сказать, что вот именно день, когда мы празднуем, вот он наступает, наступил или прошел. А вот Рождество, его последствия, они остаются с нами навсегда, остаются с нами, с теми поколениями, которые придут после нас. Потому что весь мир, вот он разделен, как особой такой чертой итоговой, вот этой самой даты, Рождеством Христовым. Мы можем говорить о том, когда оно действительно было исторически, там, зимой, там, весной, летом, переносилось, дата, не переносилась дата, но факт Рождества Христова, он гораздо больше, чем все даты и все споры по этому поводу, потому что Рождество Христово – это время, когда Господь, пришедший на землю в образе Бога-младенца и призвавший людей не с позиции силы, не с позиции богатства, не с позиции каких-то материальных выгод, а с позиции вот именно, может быть, слабости, вот арабского своего какого-то вот вида внешнего, он призвал к любви, и тот, кто этот призыв расслышал, он становится наследником именно вот этого обетования Божьего. Господь благословил и землю, в которой жил он как человек в рабском облике, он благословил и человеческую жизнь, каждый возраст, и младенческий, и отроческий, там, взрослый возраст. Он благословил и занятия человеческие. Вот это вот событие, что Господь пришел и жил вместе с нами в нашей человеческой жизни как человек, оно является той вот этой водораздельной датой. Было время, когда Рождества не было, и вот это вот Рождество подарило нам то время, когда Господь благословение свое дал, ниспослал на всю нашу жизнь, побывав в ней сам. И вот я с этой радостью, с этой даты. Всех вас поздравляю в этом году, ну и поздравляю с наступающим праздником Богоявления, Крещения Господня. Он у нас послезавтра празднуется, но, собственно говоря, сегодня вечером, 18 числа, уже начинается служба предпраздноства Крещения Господня, начинается служба сочельника крещенского. Вот, и хотя сам по себе крещенский сочельник – это день постный, тем не менее, это день радостный, день особой благодати Божией. И не случайно праздник имеет три названия: и крещение, и Богоявление. Еще одно название, которое редко почему-то мы произносим, это название просвещение. То есть Господь впервые открыл людям в том, что Бог есть Троица, и все лица Троицы, они явились при Иордане, при крещении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. С этими датами я всех поздравляю, желаю всем помощи Божией, благодати, крепости духовной, сил, ну и самое главное, конечно, любви, любви, чтобы она была у нас в сердце и изливалась на ближних наших, ну и чтобы ближние наши тоже были такими вот людьми любвеобильными, чтобы мы тоже имели возможность пользоваться их любовью, их щедротами духа и души.
Спасибо, батюшка. Я думаю, что Светлана Георгиевна, мы также присоединяемся к поздравлениям. Дорогие друзья, но у нас еще был такой этап, скажем так, в нашей стране, который отмечали все жители практически России. Это период рождественских каникул. так называемых, да, то есть в преддверии Рождества Христова страна отдыхала 11 дней. И вот, как всегда, у Светланы Георгиевны появляется очень много вот таких вот, скажем так, грубо материалов, да, по этому поводу, потому что, конечно же, все, что происходит в нашей жизни, она сразу видит. И вот обычно вот эти вот новогодние каникулы, они много достаточно наших язв показывают психологу. Светлана Георгиевна, значит, вот первый вопрос касается младшего школьника. Первоклассник не хотел никуда идти в каникулы, сидел дома все 11 дней. Как нужно было поступить родителям? И слова дословные родительские, как заставить отдыхать?
Ну, господа, как раз вот эти последние слова, как заставить отдыхать, они, в принципе, дают ответ на вопрос. То есть насилием ничего сделать нельзя. Все, что касается ученика первого класса, я могу сказать так. Да, сейчас очень много детей стало, тех, которые родители говорят, что вот он бегал-бегал в течение четверти и на музыку, и на танцы, и туда-сюда. Приходят каникулы, ребенок просто или лежит, или тупо сидит перед телевизором. И здесь несколько, может быть, ответов на вопрос. Первый ответ – это проанализировать режим дня. Сейчас мы тоже неоднократно с вами говорили, очень много детей, у которых слабая нервная система, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако родители из своих побуждений, таких родительских, они пытаются делать вид, что ничего не происходит, и таскают детей по различным школам, в различные секции и так далее. То есть элементарно ребенок просто устал, и он использовал это время для того, чтобы отдохнуть. И очень часто эти дети действительно едят, спят и ничего, собственно говоря, больше не делают. Но если мы проанализируем взрослого, когда взрослый сильно устал, он, собственно говоря, отдыхает так же. То есть первое – это просто усталость, возможно. Второй вариант возможен – это когда ребенку очень много контактов, то есть в классе детей много, на музыке много, на рисовании много, еще где-то. А сейчас очень много стало детей таких, которые не нуждаются в обилии вот таких контактов. То есть ребенок нуждается в одиночестве. И в данном случае, например, если такая ситуация, то ребенку, может быть, просто хотелось посидеть дома, чтобы побыть одному, особенно если у него есть своя комната, когда ни с кем не надо контактировать, разговаривать и так далее. И тоже сейчас много таких детей стало, для которых тяжело нагрузочно вот это наша жизнь крупного мегаполиса, когда люди, особенно если из одной школы таскают его в другую на общественном транспорте, где он вынужден постоянно контактировать. То есть просто одиночество. И третье, конечно, тоже сейчас много таких детей. Это вполне вероятно, что ребенок просто соскучился по дому. Он соскучился по домашним, там, по собаке, кошке, по рыбкам и так далее, потому что ребенок мало времени дома проводит. Там прибежали, кинули быстро уроки, сделала спать утром в школу. То есть это круговорот. И если мы проанализируем ситуацию, то часто действительно у ребенка получается, что нет и возможности и дома-то побыть. То есть ребенок просто хочет дома побыть с родителями.
И даже один на один с собой, в конце концов.
Да, и я думаю, что это не есть страшно, если он, когда в четверти он нормально функционирует и ходит, и выполняет все. Потому что, еще раз говорю, вы посмотрите на себя. Если вы, как родители, тоже любите так отдыхать, и это ваш ребенок, ведь многие, кто-то в воскресенье там ходит на лыжах, а кто-то просто лежит на диване. То есть это способ отдыха. Ну и последнее, что надо понимать, ведь, господа, ребенок — это не машина. Ведь получается, что мы захотели его переключить, вот он встал, побежал. Мы захотели переключить, вот мы его выключили. Ты обязан идти на елку, ты... Или недавно мамочка одна мне сказала, вот я накупила кучу билетов на елки, а теперь не знаю, вот как мне ребенка туда таскать, я уже заранее не хочу. Вы понимаете? То есть очень часто вот эта вот активность людьми в Новый год предпринимаемая, она может быть и ненужная. То есть люди просто галочки ставят, вот туда сходить. А ребенок, он более честный, наверное, с собой. Он просто сказал, что не хочу, и все, и поэтому отовсюду отказался. Ну и надо сказать, в данной ситуации этим родителям, которые задали вопрос, наверное, они и молодцы, потому что, несмотря ни на что, они ведь не стали его, по сути дела, да, как я поняла, нигде таскать, несмотря на то, что билеты были куплены. То есть они разрешили ребенку побыть так, как он есть. И, наверное, это самое лучшее. Я думаю, что и учиться он в следующей четверти, может, и будет хорошо. Он просто отдохнул.
Хотя у них осталось, видимо, впечатление, что это ненормально, опять же.
Да, ну если фраза «как заставить отдыхать», то...
Да. Батюшка, пожалуйста, ваше слово.
Ну, во-первых, я бы спросил у родителей, чем ребенок занимался вообще, в принципе. И, скорее всего, он то, чтобы не вылезал из постели все эти 11 дней, там, то, чтобы он спал с утра там, до вечера. Все равно какие-то занятия были. Если родители увидели эти занятия, ну, из наблюдения за этими занятиями нужно сделать вывод, что ребенка интересует, какие вот он для себя выбирает разгрузочные какие-то действия, занятия, чем он заполняет время тогда, когда не нужно уделять время каким-то внешним таким раздражителям. Я думаю, большой такой вот доля, такая большая ответа на вопрос, как ребенка заставить отдыхать, у родителей будет. Для того, чтобы заставить отдыхать, надо научить отдыхать прежде всего. И если мы родители, ну, давайте присмотримся к ребенку прежде всего, к нему прислушаемся. Давайте вот мы не будем сразу изначально навязывать, ведь это семья все-таки, ну, навязывают в общественном транспорте определенные какие-то нормы поведения, там, ну, я уже оставляю вопрос в стороне, справедливо, несправедливо. Детский сад – это подчинение определенным нормам, правилам, дисциплине. Школа – это тоже поведение определенное. Речь идет о ребенке первого класса, как я понимаю. Это очень такая большая перестройка психическая такая для него была, вот эту первую четверть, вторую четверть. То есть первое полугодие было очень, очень насыщенное. Происходит перестройка вот этой психологической системы ребенка, совершенно другие требования, совершенно другие нормы. Вы посмотрите, каким он пошел в школу у вас в сентябре, и каким вы получили его в итоге вот через полгода в январе. Это разные люди. Вот, и поэтому действительно вот этот вот рост, знаете, он должен обеспечиваться каким-то таким, вот, может быть, даже и вот, сказали Лариса Михайловна и Светлана Георгиевна о каком-то созерцании. Но раз действительно человеку нужно остаться наедине с собой. Как-то, может быть, даже бессмысленно, то, что называется, потрачиться в пустоту, осознать, что происходит у него внутри. Без этого нет человека. Вот эти вот минуты, они необходимы человеку. Тогда, когда мы начинаем занимать ребенка, ну, иной раз, конечно, это нужно, особенно, когда там начинается возраст там, гормонального там, переизбытка, конечно, лучше двигательной деятельностью занимать ребенка. Но здесь вот иной раз надо вот дать возможность ребенку и остановиться, прислушаться и присмотреться к нему, чего он, собственно говоря, выбирает. Действительно, мы родители должны отнестись в это время к детям очень щадяще, особенно каникулы. Если ребенок дома находит убежище, ну это же неплохо. Это значит, по крайней мере, на дом у него нет реакции отторжения. Если он хочет провести это время с родителями, там, с братьями, там, с сестрами, там, ну, как Светлана Георгиевна сказала, с там, кошечками, рыбками, там, собачками, ну, это значит, человек попал в то убежище, где ему комфортно. Мы не можем сказать, что это плохо само по себе. Вот то, что у него какая-то такая реакция негативная на внешнее общение, ну, об этом нужно задуматься. И насколько вообще она негативная. Потому что иной раз мы устаем даже от самых хороших друзей. Даже мы, взрослые, понимаем там, ответственность работы, понимаем ответственность своей должности. Тем не менее, иной раз нам хочется от всего отстраниться. Ребенок несет нагрузку гораздо больше, чем мы. Поэтому, мне кажется, вот, конечно, все факторы, которые Светлана Георгиевна сказала, болезнь, усталость, там, перенасыщенность контактами, лечение к дому, это все может быть. И, конечно, мы по радио не сможем детально рассказать, что с этим ребенком происходит. Но вот прежде всего мы должны призвать родителей, чтобы они были на высоте своей, своего родительского призвания, чтобы они обратили внимание на ребенка. И когда вы обратите внимание на ребенка, что вот он сам выбирает, я думаю, вам более ясен будет ответ на вопрос, как заставить его отдыхать. Не то чтобы заставить, как научить его. Заставить, ну как, играть с ребенком, предложить ему ту игру, я имею в виду игру непосредственную там, с правилами там, и передвижениями, и игру как систему взаимоотношений. Для этого, конечно, нужно, может быть, потребоваться наши какие-то внешние усилия. Там, не знаю, один день у нас там дом может быть, там, не знаю, каютой корабля, или там, не знаю, салоном авиалайнера, или там берегом каким-нибудь там морским. Там. Не выходя из дома, можно, кстати говоря, изменить обстановку, но для этого нужно взаимопонимание. Для того, чтобы взаимопонимание возникло, нужно прислушаться, присмотреться друг к другу, прежде всего, к детям.
Да, я могу в подтверждение слов батюшки привести такую ситуацию. 11 января, когда мы вышли после новогодних каникул, мы с заведующей нашим детским садом пошли по старшим подготовительным группам и задавали детям вопрос, а как вы отдохнули, а что было новенького, что интересного за праздники? И вы знаете, к ужасу основная масса детей как раз говорила такие вещи. Они говорили, что мы ходили на коньки, а мы ездили к бабушке, а мы ездили туда-то, а мы были там-то. И ни один ребенок не сказал, что я был дома с мамой, что мама мне читала книжки, или мы то-то, сё-то, понимаете? То есть вот в моём, как бы, понимании, вот это гораздо хуже то, что мы увидели, когда ребёнок говорил о том, что хорошесть каникул была в том, что он был где-то вне дома. И основная масса детей так говорила. Они и тем, кому один там только мальчик, которому, видимо, сказать нечего было, он тянул руку и потом сказал, а я играл в компьютер. То есть я думаю, что, может быть, вот эти родители, которые задали вопрос, что ребёнок никуда не хотел идти и радостно был дома, может быть, действительно, это не такая плохая ситуация, может, она даже ещё и лучше многих других.
А вообще, мне кажется, нас долго приучали к активному образу жизни, который должен быть вне дома. Дорогие друзья, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-94, и мы ждем ваших звонков. И далее следующий вопрос уже касается не первоклассника, а студента. Но проблемы, опять же, родительские немалые. Студент все праздники не готовился к сессии, отдыхал, смотрел телевизор, играл в компьютер. Как можно воздействовать, чтобы учился? Светлана Георгиевна, вам слово.
Ну, из личного опыта могу сказать, я 3 института закончила, основная масса времени в сессию проводится именно таким образом. То есть перед экзаменом в основном учатся все студенты, поэтому я сказать, что здесь особо что-то такое вижу, нет. Не сказать, что тяжелое. Здесь вопрос в том, сдает ли этот студент сессии вообще. То есть если этот ребенок сдает сессии, то есть вот он не учит, а потом сдает сессии, то это его способ взаимодействия с материалом. Потому что если вот так сказать, то мы все как бы на две большие категории делимся. Это люди, так называемые герои, которые вот в последний момент все делают, хватают и делают гораздо лучше. Есть такие писатели, которые вот сидят, все поджимают срок, они быстро сели и написали. Там поэты, обыкновенные люди, которые в последний момент сдают работу. И есть так называемые труженики. Это кто берет 60 вопросов, например, по предпринимательскому праву, делит их на 30 там, частей по дню, вот 2 билета в день, и каждый день по 2 билета учит. То есть здесь нет ни в этом типе взаимодействия с действительностью приоритета. Это просто особенность такая. И кто-то может так сидеть и учить по количеству. У меня была такая подруга, я ей восхищалась. Кто-то не может. То есть здесь нужно сначала посмотреть результат. Первое, еще раз говорю. Второе, вы меня простите, а что вы делали все эти праздники? То есть если вы вместе все, что называется, ничего не делали, а в это время ребенок, какой бы он ни был, я там не поняла, какой курс у студента. Вот. Но в любом случае, если все вокруг веселятся, там спят, отдыхают и смотрят телевизор, то, наверное, проблематично было бы заставить. Ну и если говорить серьезно, то что бы хотелось родителям, чтобы они поняли? Дело в том, что если вашему ребенку уже 18 лет есть, то по законодательству он абсолютно взрослый и, по сути дела, может регулировать свою жизнь так, как он считает нужным. У нас вот это некоторая такая ошибка у родителей в головах. Да, действительно, если мы возьмем закон об образовании, если возьмем семейный кодекс, чисто вот такие человеческие отношения, то действительно оказывается, что до тех пор, пока ребенок учится, особенно на дневном отделении, то родители обязаны его обеспечивать и каким-то образом контролировать. Но давайте не будем забывать другую вещь. Кроме прав у этих взрослых людей, которые являются студентами, есть обязанности. И иногда не лишне бы напомнить таким людям о том, что, милый друг, ты же проживаешь на моей территории, нет в этом никаких вопросов оскорбительных, потому что это правда жизни. Ты питаешься за мой счет, ты одеваешься за мой счет, и в ответ на это я прошу выполнять те обязанности, которые ты должен выполнять. Это не маленький ребенок, который, как бы которого мы обеспечиваем вот только потому, что он есть. Если взрослый человек, мы прекрасно понимаем, отказывается работать и говорит, что нет, я буду делать, а вы тут вокруг меня бегаете, кормите меня и поите, это совершенно другие вещи. У нас очень часто в детско-родительских отношениях исчезает вот эта проблема социального характера, вы понимаете? А очень многие вещи вот в консультировании решаются элементарным способом, когда задается вопрос, а чья квартира, а кто на нее имеет право, а откуда, из какого кошелька финансируется, прости меня, все твои дискотеки и так далее. И впервые, может быть, взрослый уже человек, которому 18-19 лет, начинает понимать, что эта жизнь устроена несколько по-другому. Вот приведу пример. Также на консультировании женщина пожаловалась, что девочка пошла работать, получила получила первую очень хорошую зарплату, и что она сделала? Она на все деньги накупила всем своим знакомым подарки. Причем не просто подарки, а коробочки ручной работы к этим подаркам. Там одна коробочка стоила... значит, сумасшедшие деньги. И она говорит, и я, говорит, ей говорю, так как же так, как же ты собираешься жить, если ты так тратишь? Она говорит, ну и что, это же мои деньги. И женщина говорит, вы знаете, мне стало неудобно сказать ей, ну так вообще-то, а питание, а одежда, вы понимаете? Что значит неудобно? Если этому человеку 24 года, и он не понимает, как жизнь устроена. То есть иногда бывает, что вот кроме вот этих всех завихрений по поводу психологии, нужно иногда спуститься на... как бы более такой приземленный уровень и дать понять человеку, что если тебе больше 18, то вообще-то в этой жизни достаточно много и обязанностей у тебя. И паритет между правами и обязанностями, он должен соблюдаться. Хотя, опять же, очень многие люди что делают? Попустительствуют вот такому способу. Многие говорят, нет, я не хочу, чтобы он пошел в армию. Многие там переводят, если ребенок плохо учится, с бесплатного обучения на платное, только чтобы там его из института тут они выгнали. Это, конечно, господа, ваше отношение с ребенком. Но еще раз говорю, что очень чем дольше вы отсрочиваете вот это время, когда ребенок ваш не может стать взрослым, тем больше проблем вы будете иметь в конечном результате.
Дорогие друзья, спасибо, Светлана Георгиевна. Нам поступил звонок, поэтому, батюшка, прошу вас на этот вопрос продолжить разговор. Дальше, а сейчас ответим на вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Я бабушка, и с Божьей помощью я бабушка и мама. Вот. Я хочу вам задать вопрос о наших СМИ. Почему они празднование Рождества превратили в дьявольское сборище, дьявольское, сатанинское действо? И есть ли возможность, батюшка дорогой, повлиять на это, на все? И где наш патриарх и так далее? И гей-парады, говорят, будут продолжаться в связи с новым назначением мэра, нового мэра. Пожалуйста, ответьте на наш вопрос.
Я благодарю вас за вопрос, за ваше такое эмоциональное, может быть, звучание этого вопроса. Ну, всякий раз мы говорим спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я вот не могу поддержать ваше возмущение, потому что, в принципе, не знаю, о чем идет речь. У меня нет телевизора, у меня нет там радио, и поэтому никакие возмутительные сцены, они до меня, до моей семьи по поводу Рождества вот не дошли. Я вот благодарен Господу Богу за то, что таким вот неразделенным каким-то таким светлым чувством эти праздники в моей душе, в моей памяти остались в этом году, как, может быть, никогда раньше. Я благодарен ближним своим, благодарен там знакомым своим. Я поздравлял, кого хотел поздравить. Меня поздравляли, звонили. Мы собирались с семьей за столом. И, в общем-то, проблема-то в чем? Если мы не хотим этой информации, пожалуйста, мы же не, как сказать, не принуждаем информацию эту смотреть. Но насчет всего остального, это прежде всего наша позиция. Понимаете, вот иной раз получается так, что когда нужно позицию свою заявить, и нас призывает и церковь, призывает и правящий архиерей, мы к этому относимся так, как будто вот это... ну, наша свобода. Хотим там, пойдем на крестный ход, не хотим, не пойдем на крестный ход. Там. Люди, которые, допустим, не хотят строить храм в центре города, они очень активно себя ведут. Люди, которые хотят построить храм, не против того, чтобы он стоял, они, в общем-то, стремятся и не высказывать никак своего мнения. Ну да, если нас спросят, мы скажем. А вот прийти там, допустим, поддержать какое-нибудь моление общественное, ну это у нас, понимаете, не на первом месте. Вот у нас есть семья, у нас есть там обязанности, а потом вот это все выливается вот в такие проблемы. Кто у нас будет сильнее? Тот-то будет активнее. Если мы будем активнее, ну, значит, к нам будут прислушиваться. Если мы будем сидеть каждый по своим норкам, совершенно точно так же к нам не будут прислушиваться. Если мы будем занимать конструктивную позицию, если мы будем объявлять людям, объяснять, почему мы относимся таким вот образом там, к политике по поводу ювенальной юстиции, спокойно, очень аргументированно, свою точку мы будем излагать. Если мы будем свою точку зрения излагать по поводу там, вот, каких-нибудь экзотических меньшинств там, или парадов этих самых меньшинств, если это будет точка зрения, опять-таки, спокойная, православная, такая, как позиция, допустим, патриарха Кирилла по поводу событий на Манежной площади, они вот не так давно у нас прошли, и то, что сказал патриарх, я вот, например, у многих, точнее говоря, ни у одного из представителей светских наших властей вот этих проблем, постановки этих проблем, допустим, о общности интересов, я не услышал. Поэтому все это зависит прежде всего от нас с вами, от того, как мы себя позиционируем в обществе, от того, как мы воспитаем своих собственных детей. Поэтому кивать на патриарха, кивать там на отца Александра, там на владыку Викентия не надо, надо просто помогать и отцу Александру, и владыку Викентию, и патриарху, понимаете, это не наша личная позиция. Ну, раз нас воспринимают как куклы из-за ширмы, понимаете, вот эта кукла, вот у нее должно быть такое именно поведение, у нее должна быть такая позиция. Какая-то кукла, она за всех за нас отдувается. Один патриарх все проблемы в нашей стране не решит. Это наши проблемы. Если мы их не будем решать для наших детей и внуков, эти проблемы решат другие люди. Решат так, как им это будет выгодно. И нас в этом случае не спросят, если мы будем молчать. Поэтому наши вот действия, они должны выливаться в определенные такие вот формы, которые предусмотрены правом, предусмотрены там, теми нормами, которые церковь вот призывает к чему. Вот. Поэтому давайте прежде всего здесь вот проявлять свою активность. Не просто вот лично для себя ходить в церковь и молиться, не просто там отрезать там, по 100 граммов православия, приносить себе домой. Наша принадлежность к православной церкви должна быть видна и в наших поступках, в том числе и в нашей позиции гражданской, и в наших гражданских поступках.
Батюшка, спасибо огромное за эти слова. И прошу вас продолжить ответ на вопрос о студенте. Прошу прощения, что пришлось вас прервать.
Ну, вот у меня в субботу прошедшую, это было позавчера, пошел зачет по одному из предметов, которые я преподаю в ВУЗе. И там вот были студенты, это возраста такого взрослого. Ну, честно говоря, позиция взрослого человека, которому 30 лет, и даже 40 некоторым было лет, я вот не увидел, как Светлана Георгиевна уже сказала, особой какой-то вот разницы. Чаще всего где-то вот две трети приходящих. Это были люди, которые вот только вчера или позавчера, там, увидев свое расписание, схватились и начали учить. Хотя они знали о вопросах заранее, это месяц за полтора. Они знали о заданиях своих заранее, темах, там, о содержании курса. Все это есть, вся эта информация до них доведена. И вот пока что называется «жареная птица не проснулась», люди не почесались. Приходят они вот на сдачу зачета, экзамена в таком состоянии. Поэтому 18 лет, там, 28, 38, по-моему, разницы нет. Это действительно какая-то как более глубинная такая система, которая работает. Вот. И что я хочу еще сказать. Это заметно, и, наверное, Светлана Георгиевна подтвердит, что для того, чтобы успешность-то была выше, надо не просто, чтобы студент готовился к сессии, не просто хотите его пинать, там, давай вставай от компьютера или телевизора, учи свой учебник. А успешность сдачи экзамена зависит от работы в семестре. И тогда вот эта вот экстремальная ситуация, сессия, она является такой вот плодоносной, результативной. Вот, а для того, чтобы работал семестр, нужно маме, наверное, конечно, той маме, которая задает этот вопрос, уже поздновато, но те мамы, которые, может, прислушиваются к нашей передаче, нужно понять. Мы уже на эту тему говорили. Как только начался учебный год, мы говорили о поступлении в ВУЗ. Светлана Георгиевна говорила, я говорил. Мы вам рекомендовали. Дорогие товарищи родители, чтобы не было таких вот ситуаций острых, в течение семестра вы, пожалуйста, попробуйте вот держать взаимодействие с органами деканата, с кураторами, для того, чтобы ваши дети, внезапно так вот оказавшиеся на свободе, вырвавшиеся из-под опеки родительской, они не употребили эту свободу себе во вред. Научите их пользоваться этой свободой. Контролируйте через деканат, через там органы какие-то вот созданы для общения с родителями. И поэтому часто бывает так, что несамостоятельность в поступках, несамостоятельность, там, допустим, в финансовом каком-то распоряжении наших детей, она формируется прежде всего нами самими. Знаете, вот та ситуация, которую рассказала Лариса Михайловна вот, о маме, получается, что вот, мама проявляет гиперответственность, в то время как ребенок ответственностью практически вот, не страдает, не несет ее. Кому нужно больше учиться-то? Получается, что ребенок поступил в вуз, даже не понимая о том, каков результат будет в исходном таком вот окончании этого самого, этой самой учебы. Вот. Поэтому маме-то нужно прежде всего понять, что если вы будете бороться за учебу там, сына или дочери, если вы будете больше его бояться за его экзамены, там, попечение какое-то иметь больше, чем он, возникает вопрос, а кому вообще это надо, ребенку или вам? Ваша задача состоит не в том, чтобы ребенок к экзамену готовился. Ваша задача состоит в том, чтобы ребенок более ответственно отнесся вообще к процессу учебы. Вот здесь нужно, наверное, положить свои усилия родительские.
Спасибо огромное, батюшка. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Мне кажется, всегда это происходит очень быстро. Дорогие друзья, я напомню, что с вами, как всегда, была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и я, журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Напомню, что мы очень рады всегда вашим звонкам. И прошу вас даже в периоды, когда мы живем от прямого эфира до прямого эфира, вы можете всегда позвонить на сотовый телефон, напомню его, 8-950-648-77-43. 8-950-648-77-43. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы всегда с радостью и с огромным желанием помочь вам отвечаем. Безусловно, речь идет о психологе и священнике, а не обо мне. Дорогие друзья, храни вас Господь, батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да пребудет со всеми нами.